возникла тема, что вот граница между живой и мертвой природой, она такая какая-то, не то что зыбкая, она какая-то дребезжащая. Вы занимаетесь исследованием вирусов.
Да.
А вот вирусы, они где?
На границе.
На границе. Они пограничники, да?
Да, да, да. Потому что сказать точно, что это живое или неживое, достаточно сложно. Во многом это определяется тем, а что мы вообще понимаем под живым.
Да? Вот, да.
Да, вот что нужно для того, чтобы мы какой-то там объект, какую-то субстанцию сказали, что да, она живет. Вот наличие генетического материала, ну да, в вирусе он есть.
Угу.
Но достаточно ли этого, да? Потому что обмена веществ собственного, да, и собственного как бы вот процесса такой жизнедеятельности, которую мы можем приписать любому организму, там, начиная от бактерий и кончая человеком, у вируса нет. Да, это паразит, и, в принципе, есть и среди бактерий паразиты, которые не могут жить без других клеток, но они что-то делают внутри себя всегда. Вирус ничего не делает внутри себя.
То есть у него метаболизма нет?
Нет, абсолютно нет. Это такая конструкция, которая, по сути, умеет доставлять генетический материал, умеет заставлять клетку делать себе подобных, но на этом все. То есть она ни на каком этапе своего жизненного цикла не потребляет каких-то энергетических молекул. То есть вирус, он не требует энергии для своей жизнедеятельности. Он всегда использует клеточные системы там, для того, чтобы фактически просто сделать себе подобных. И на этом все. Вот. И ввиду этого его как бы многие и ставят так вот на границе между живым и неживым. То есть вроде бы есть какие-то признаки живого, да? Есть там, соответственно, информация скрытая в генетическом коде, есть какая-то система, которая защищает, есть система, которая взаимодействует с клеткой как-то там, все это дело доставляет и реплицирует, но на этом как бы все живое в вирусе заканчивается. Ну и понятно, что что такое вирусы, мы до сих пор еще не ответили. При этом считается, что по тому, сколько мы их сейчас нашли, разных видов, и по тому, сколько нам доступно вообще, так скажем, частей биосферы, да, которые мы освоили, в которых мы что-то знаем, там, мировой океан, мы там процентов 5 реально знаем.
Угу.
Вот. А при этом мы там нашли 6 тысяч вирусов. Да, если бы мы знали все, сколько бы их было. И есть оценки, что вообще говоря, вирусов может быть до сотни миллионов различных видов. Ну и, соответственно, это нечто, что будет самым распространенным на Земле тогда. Но опять же, что это такое? Есть три основных гипотезы.
Угу.
Первая говорит о том, что вирусы — это условно, ну, какая-то первоначальная форма жизни. Угу. Да? Вот у нас там зарождались какие-то макромолекулы, появлялись там первые молекулы нуклеиновых кислот, которые могут нести генетический код. Они требовали какой-то защитной оболочки. Вот она потихонечку сформировалась. Вот у нас как бы вирус появился. Но сразу же возникает вопрос, а как же тогда он существовал, угу, если ему всегда нужен носитель? Значит, параллельно кто-то еще развивался. Допустим, какие-то там протобактерии или кто-то еще, на которых он мог паразитировать. То есть тоже как бы, да, это может быть самая древняя форма жизни, но должна была быть какая-то еще. Второй момент — это то, что это может быть редуцированный организм. То есть какой-то организм в какой-то момент понял, что проще ему выживать, на ком-то паразитируя. Ну а если он уже полностью всю цепочку вот эту выстроил, да, он понимает, как он кого инфицирует и, соответственно, что дальше будет, ну, он из своего генома все лишнее выкинул просто для того, чтобы упростить себя и, соответственно, упростить свое воспроизводство. Вот, соответственно, может быть и такая, как ее называют, редукционная гипотеза, uh-huh, да. Вот, а третий момент — это то, что вирусы — это вообще, скажем так, конверты с письмами. Угу. Это способ обмена информацией между клетками, который существовал испокон веков и, в принципе, отчасти может существовать и сейчас. Для чего он нужен? Например, чтобы сообщить, как приспособиться к изменившимся условиям окружающей среды. Или для того, чтобы запустить какое-то эволюционное изменение, потому что, в принципе, существуют примеры того, когда вирусы остаются в геноме уже высших организмов и запускают какой-то процесс изменения, соответственно, в эволюции этого организма. Но, соответственно, проблема здесь в чем? Что так как у вируса нет вот своего метаболизма, он не может исправлять ошибки в своем генетическом коде. То есть если при, соответственно, повторении и воспроизводстве где-то нарушилась структура его молекул РНК или ДНК, ну вот она такая нарушенная и будет. Да?
И будет если, дальше передаваться.
Да, если для передачи и жизнеспособности вируса никаких проблем от этого нет, то дальше вот такой измененный вариант будет передаваться. А, соответственно, мы тогда не можем понять, а изначально-то для чего он был нужен, угу. Да, то есть что он хотел донести до нас.
То есть правильно ли я понимаю, что вирус становится таким постоянным местом бесконечного накопления мутаций, ошибок и всего прочего, и через это он становится активатором изменений в тех организмах, с которыми взаимодействует, да?
Да, да.
То есть, может быть, в этом есть его задача? Быть таким провокатором,
может
да, изменений?
Может быть, да. То есть, с одной стороны, он постоянно меняется, ну и, соответственно, сохраняются только те варианты, которые не убивают своего носителя, да, то mm-hmm. есть даже если изначально там какие-то вновь появившиеся вирусы могут быть очень опасны для носителя, то, естественно, что они дальше не сохранятся, просто носитель умер, все, а вирус сам не может жить.
Кто-то умрет, тот, кто не умрет, получит резистентность к этому, и, соответственно, дальше процесс продолжается.
Он будет, опять же, он будет изменяться, угу. Он будет мутировать, и, соответственно, дальше останутся те варианты, которые уже могут сосуществовать со своими носителями. Чем дольше, тем лучше, на самом деле. Вот. Но это не то, чтобы у вируса была какая-то внутренняя программа, то есть так просто вот весь процесс эволюции на уровне вот таких вот образований, он так устроен, да, то есть что останутся только те мутации, которые, с одной стороны, позволяют повторять вирус, угу. А с другой стороны, как можно дольше не убивают носителя, чтобы повторение шло чаще, чаще, чаще. Вот, и оно постепенно вытеснит все остальные. Это может быть и осмысленное что-то, заложенное природой для того, чтобы стимулировать какие-то изменения, а может быть просто вот как бы паразитная некая реакция на то, что когда-то это было нужно, оно определенную функцию выполнило, а потом стало меняться, но механизма утилизации нет. Угу. И поэтому вот начинаются уже какие-то пагубные эффекты, угу. Например.
В нашем подкасте мы уже не раз рассказывали о национальном проекте науки университета, который помогает молодым ученым создать все условия для их комфортной работы. И вот до конца 2024 года планируется создание более 940 молодежных научных лабораторий. А вот можете ли вы рассказать о том, что собой представляет работа современного вирусолога и насколько вообще она опасна? Вот это же лабораторная работа, это же не только теоретическая работа, правильно ведь?
Да. Да, но здесь я как бы немножко поясню, что на самом деле я не совсем вирусолог в том плане, угу. Что я занимаюсь биофизикой. Да, я занимаюсь биофизикой вирусов. То есть моя задача — понять, как можно найти какие-то общие физические законы того, как вирусы вообще самоорганизуются, как они взаимодействуют с клетками, ну и, соответственно, исходя из этого, предложить те или иные методы там, борьбы с ними или, наоборот, использование их mm-hmm. уже в благих целях. Соответственно, наша работа в основном строится на уровне того, что мы изучаем некие структурные особенности, да, то есть как именно из каких элементов вирус строится, какие свойства этих элементов, по каким законам физики они взаимодействуют друг с другом, как можно влиять на это взаимодействие. Ну и, соответственно, главное, что у нас есть, так как это биофизика, это модели. Да, то есть мы моделируем различные этапы жизненного цикла вируса. То есть если мы, например, знаем, что для того, чтобы проникнуть в клетку, ему надо связаться с рецептором, да, мы можем взять отдельно рецептор, синтезировать отдельно, угу. Взять какие-то элементы вирусной оболочки и посмотреть, как они связываются с помощью каких-то физических методов. Мы можем моделировать, соответственно, этапы там, проникновения, зная о том, какие биохимические реакции при этом происходит внутри клетки, мы можем, соответственно, тоже какой-то элементы этого процесса воспроизвести в лабораторных условиях и посмотреть, что меняется, если мы немножко подвигаем параметры. Ну, а исходя из этого, мы можем уже давать, по сути, прогноз, да, то есть какие именно части, допустим, вирусных белков критичны для его самоорганизации. На что можно повлиять, чтобы вирус не проникал в клетку? На что можно повлиять, чтобы, соответственно, клетка не могла производить новые вирусные частицы? Ну и исходя из этого, мы, соответственно, можем предложить, как должна выглядеть та лекарственная молекула, которая будет обладать, например, противовирусной активностью.
Олег, расскажите вот... За последние годы что принципиально нового мы вообще узнали о природе вирусов, их месте в мире, в процессе эволюции? Вот были какие-то прям прорывные достижения?
Да, было открытие мегавирусов. То есть долгое время считалось, что вирусы — это какие-то очень маленькие объекты, которые сильно меньше, скажем, бактерий. Ну, собственно, открытие вирусов, да, это работа русского ученого Дмитрия Ивановского, 1892 год, когда он изучал болезнь табака, то, что потом, собственно, было названо вирусом табачной мозаики, да, но он тогда это название не придумал, это там через 6 лет после него только определение вируса дали, по сути. Вот, но он определил, что есть некая субстанция, некий патоген, который точно меньше бактерий, то есть он проходил через все фильтры, которые должны были удерживать бактерии, и продолжал инфицировать следующие растения, если его наносить там на листья. Вот, и, соответственно, вот этот фильтрующийся патоген, да, который проходит через все фильтры, он долгое время был как бы такой основополагающей идеей о том, как вообще устроены вирусы, что это очень маленькие такие структуры, которые меньше клетки, меньше бактерий. А, тем не менее, там в последние там, условно, десятилетия были обнаружены те вирусы, которые вполне себе уже имеют размер бактериальной клетки. Вот, они очень сложные, вот, они очень большие, но это вирусы. То есть по-прежнему мы говорим о том, что, да, что у них нет собственного метаболизма. Были обнаружены вирусы, которые могут паразитировать в других вирусах. Вот даже
о,
так.
Как, ничего да, себе.
То есть один вирус входит внутрь другого, и вместе
матрёшка,
с ним,
да?
Да, вместе с ним уже идет дальше. Вот, то есть все это на самом деле позволяет нам опять вот заново и заново задавать вопрос о том, что же это такое. Да? То есть, в принципе, есть элементы, которые вроде как намекают нам на то, что это могут быть какие-то древние протоклетки, да, то есть вот они просто почему-то избавились от всей своей вот системы создания энергетических молекул. Но, тем не менее, они по-прежнему функционируют, они по-прежнему, соответственно, там паразитируют на других организмах, и, в принципе, они могут даже паразитировать друг на друге. Вот, и не обязательно это что-то очень маленькое, да, то есть мегавирусы, они там имеют вполне себе размер в несколько микрометров, в то время как, допустим, вирус гриппа — это 100 нанометров, да, то есть это в 10 раз меньше, чем микрометр. Вот, поэтому здесь, опять же, возникает много вопросов о том, что это такое, как с этим жить. Но, кроме того, уже там последние где-то примерно там 15 лет, вирусы используются в том числе и в других целях, как основа для доставки генетического материала в вакцинах, в препаратах для борьбы с онкологическими заболеваниями, потому что ученые поняли, да, что это некая такая машинка, которая может замечательно в себе спрятать геном, и главное, у него есть необходимые компоненты для того, чтобы этот геном доставить в клетку. Причем можно еще и настроить так, что он доставит именно в ту клетку, в которую мы захотим. А, соответственно, если мы генетический материал доставляем в какую-то клетку, клетка по этому геному начинает производить белки. И, допустим, раковая клетка производит на своей поверхности какие-то белковые молекулы, на которые начинает реагировать иммунная система человека. И сам иммунитет уничтожает опухоль. Это лучше любой химиотерапии. То есть если так это будет, да, и как бы такие препараты, они сейчас разрабатываются, они в России разрабатываются активно, угу. в том числе, вот, и если это войдет в широкую практику, то вообще можно будет под индивидуально, под каждого человека, под каждый тип опухоли подбирать вот такое средство доставки, которое будет работать. Вот. В принципе, там, ну, опять же, вакцины там от разных вирусов, они тоже используют другие вирусы, которые, допустим, мы вычистили от их генома, да, угу. загрузили туда необходимую молекулу, которая должна нам сделать там антитела для, опять же, реакции иммунной системы, и человек защищен от какой-то вирусной инфекции. Вот. То есть такая технология тоже есть, она тоже работает. В основном она использует так называемые аденовирусы для этого. Ну, такие простенькие вирусы, которые там условно у человека в основном насморк вызывают. Угу. Вот, соответственно, даже если что-то останется, ну, не так опасно. Скажем, лет 20 назад, да, еще такие вещи не так только-только обсуждались. Сейчас это уже применяется в практике.
Вы сейчас активно расшатали представление о том, что вирусы в природе, как правило, не выполняют негативную какую-то функцию. Большей частью связанную там с патологиями, с болезнями. То есть это все-таки ложное представление.
Это ложное представление, да. Это ложное представление по той причине, что, во-первых, есть идея о том, что некоторые вирусы могли быть двигателями эволюции. И, в принципе, вот, например, в приматах определяются там определенные белки, которые, ну, собственно, высшие приматы стали синтезировать только после того, как в их геноме остался некий ретровирус. Вот он достроил свой генетический материал, генетический материал клетки, носителя, и это стало повторяться. То есть это дало, видимо, некое эволюционное преимущество, ну и вот оно сохранилось. Mm-hmm. Вот. И многие генетики, они такую высказывают очень амбициозную идею, что а не может ли быть такого, что вообще вирусы запускали всю эволюцию. Mm-hmm. Ну вот как бы жили мы и жили, да, там, mm-hmm. ну, на уровне там, каких-то организмов. А почему вдруг начали изменяться? А вот вирус. Вот он запустил какой-то процесс.
Он мутировал, да, потом да. набирается некая критическая масса, условно говоря, этих ошибок, происходит скачок и запускается...
Ну да, не то чтобы даже ошибки, а условно вирусный геном достроился к геному клетки, угу. и это дало какое-то преимущество, которое стало сохраняться из поколения в поколение, и мы получили новый вид. Условно, почему нет? К сожалению, ну как бы... доказать или как-то вот подтвердить эту гипотезу.
Не повторить, не опровергнуть.
Да, то есть тут вот как бы с фальсифицируемостью тяжело этой теории, но она имеет место быть. Вот. И, во-вторых, да, это, конечно, биотехнологические приложения, которые вовсю сейчас используются, да, то есть когда вирус просто используется как носитель, который доставляет генетический материал туда, куда мы скажем. Вот. И в этом плане, конечно, с ними можно активно работать.
А существуют ли какие-то предположения хотя бы о популяции вирусов вот, в количественном измерении? Или это сам по себе вопрос без ответа?
Сам вопрос сложный. Ну вот, как я сказал, 6 тысяч примерно видов мы знаем сейчас, да, и по оценкам их может быть до 100 миллионов видов. А в штуках это вообще не перечесть. Вот, поэтому если это так, ну, собственно, вирус – это что-то... Вот, самый-самый распространенный на Земле. Может быть.
То есть это потому самый
что
биологический
куда бы мы ни попадали, да, вот, да? Вот, да, вот, ну, условно, там начала таять вечная мерзлота. Мы, соответственно...
О, вот это как очень интересно. Да? Это начинаем... страхи-страхи у всех такие. Сейчас древнейшие какие-то вирусы выползут.
А, конечно, они... вирусы, они не опасны по той причине, что они же тогда существовали для тех организмов, которые были в те времена, они не знают, как с нами вести себя, поэтому они...
То есть вот этот страх, что какая-то древняя зараза всплывет в связи с таянием древних льдов, это не более чем страшилка,
не более чем страшилка, да, потому что, ну, там самый, наверное, изученный — это вирус гриппа, да, по той причине, что вот там 1918 год была там пандемия испанки, и вот с тех пор стали очень серьезно изучать, собственно, что это был за возбудитель, как он себя ведет. Ну и там выяснили, да, что есть там популяция птиц, в которой он, соответственно, существует, он дальше должен передать каким-то другим животным, например, там, свиньям, а дальше там в какой-то момент может попасть человека за счет там, многочисленных там, перекрестных мутаций, объединений и так далее. Ну и, соответственно, вирус, который, допустим, там, заражает каких-то только животных, да, но с какой стати он вдруг будет инфицировать человека, да, просто есть определенные рецепторы на клетках, к которым он должен привязаться, чтобы в клетку попасть. Но если он никогда не сталкивался с человеком, никогда не сталкивался с рецептором, он не может никак под него подстроиться. Вот, опять же, ну да, если как бы он найдет какого-то себе носителя сейчас, что маловероятно, ну, условно, там он заражал мамонтов, мамонтов нет. Ну, и кого он будет заражать?
Никого. Слоненка.
Слоненка. Ну, и то, там, изменения-то произошли.
Разные интерфейсы.
Да, и опять же, там, ну, из Арктики, чтобы он до слонов достал, это все-таки надо постараться. К сожалению, вирусы, они же не оставляют ископаемых останков, да, то есть мы не можем где-то окаменевший вирус откопать и сказать, ага, вот тогда он был такой, а вот сейчас он такой. Нет, такого нет. Между вирусами нет общих генов, да, то есть нельзя сказать, что там, скажем, там, я не знаю, вирус гриппа произошел от вируса там иммунодефицита.
То есть один вирус наоборот, другой вирус заразить не может, правильно?
Не может, да, ну, за редким исключением, когда вот я сказал, что они паразитируют друг на друга. Вот, но в принципе у них нет общих генов, да, то есть они вот как бы этот такой, вот. Там их делят на семейства, их там делят на какие-то классы, да, вот, ну, по структуре, там, по тому, кого они инфицируют, но в целом нельзя сказать, что это какая-то была общая цепочка, и вот они вот так изменялись, 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 и вот сейчас мы имеем там, допустим, вирус иммунодефицит человека. Нет.
А сегодня мы стали что-то лучше понимать в самом процессе мутации вирусов?
Да, я думаю, стали.
То есть это уже не просто какое-то хаотическое скопление и пересечение различных там, характеристик, да, различных ошибок. То есть в этом можно усмотреть какую-то логику или какой-то алгоритм?
Нет, логики нет, в этом никакой нет. Это случайный процесс, абсолютно случайный. Другое дело, что мы сейчас, понимая условно, какие белковые молекулы будут производиться с каждой молекулой, соответственно, нуклеиновой кислоты, которая кодирует ген, да, то мы можем сказать, например, ага, если у нас произойдет мутация вот здесь, здесь, здесь и здесь, появится очень опасный вариант вируса. И вообще говоря, вот там мы можем примерно предсказывать, когда такой вариант может получиться. Да? То есть анализируя то, что происходит хаотично под действием случайных факторов, мы, тем не менее, можем сказать, что вот мы сейчас видим, накопление идет каких-то факторов очень нехороших. Угу. И может появиться вот такой вариант.
А мы можем этим управлять?
Управлять мы этим не можем, но мы можем к этому подготовиться. Да? То есть мы, понимая, что вот такой вариант будет нам очень неприятен, мы можем заранее пытаться делать, допустим, вакцины, которые будут именно от этого защищать. Да, понимая, что там, ну, в недалекой перспективе такое может быть. Да, и к этому мы можем потихонечку готовиться. Вот. Другое дело, что это может не случиться там, на всем нашем веку. Но как бы предсказывать и считать вероятность таких событий, в принципе, сейчас мы уже научились. Да.
А можно ли сказать, что вирус оспы сегодня полностью побежден?
Вирус оспы сейчас действительно находится только в лабораториях. Да, другое дело, что мы слышим там, что появляется там оспа обезьян, который тоже как-то видоизменяется и начинает инфицировать людей. Это близкий вирус, очень близкий. Вот. И в этом плане, кстати говоря, вакцинация от оспы, которая делалась там в Советском Союзе, она помогает. Вот, то есть тем людям, которым ее сделали, это помогает. Ну и, в принципе, ну, опять же, понимая, что это близкие вирусы, и понимая, как с ними бороться, да, то есть можно сейчас, опять же, вакцинацию проводить и защищать население от уже нового какого-то патогена.
За всю историю человечества какая была самая страшная эпидемия, вот с вашей точки зрения?
Но сейчас, по тем данным историческим, которые есть, это, конечно, испанка. Да, то есть по разным оценкам, вот этой пандемии, которая была там, ну, где-то с 14 по 18 год, да, примерно так, умер вот до 50 миллионов человек. Это вот, к сожалению, тут сложно точно проводить оценки, потому что Первая мировая война, вот, очень еще такая недоразвитая до привычного нам уровня медицины, хотя уже довольно хорошая, и плюс к этому условия по питанию, по, грубо говоря, там, отапливаемости помещений, они совершенно другие были, да, и поэтому много могло быть еще дополнительных факторов, которые так или иначе сказались. Вот, поэтому оценки могут быть разные, но, тем не менее, вот где-то сходится, что вот от 30 до 50 миллионов могли умереть вот от этой пандемии. И история других таких не знает сейчас
такого масштаба,
пока,
да?
Масштаба. Вот. И, в принципе, вирус гриппа, он там потом еще повторял пандемии в Азии, там, в 50-х годах, но там уже, конечно, не такой масштаб был.
Ну, а вот как вы относитесь к таким апокалиптическим прогнозам, что человечество может однажды умереть от какого-то вируса, который будет страшнее, чем испанка, и никто не успеет подготовиться, и так далее, и так далее. То, на чем активно спекулирует кинематограф современный.
Ну, здесь опять же возникает вопрос. Если у вируса будет очень высокая смертность, то значит, что он будет не очень хорошо распространяться. Да? И, соответственно, карантинные меры, они были еще в Венеции придуманы, да, для борьбы с чумой, да, собственно, вот эти чумные докторы тогда появились, знаменитые, да, с масками, ну, по сути, противогаз древний, да. И, соответственно, с помощью карантина, ну, можно изолировать, да, то есть, ну, опять же, там, в средние века, что делать с чумой, никто не знал. Смертность довольно высокая, но можно изолировать заболевших, ну да, там большая часть из них, возможно, умрет, но распространения не будет. Вот, поэтому если вирус опасен тем, что он очень быстро убивает носителя, соответственно, он не очень быстро распространяется. И можно тогда заболевших
это изолировать. Это называется высококонтагиозный, да?
Да, именно так. Вот, и за счет карантинных мер тогда как-то, соответственно, вот это распространение приостановить. Ну, а тогда мы, соответственно, выигрываем время на то, чтобы искать способы борьбы. Вот, потому что, ну, в принципе, современная наука позволяет вакцины даже от относительно новых патогенов искать там, ну, достаточно...
То есть мы достаточно быстро можем, да, ну, сейчас уже научились? Там,
пару лет, и, в принципе, мы можем что-то найти, какое-то решение. Вот. А карантин, он может такие пагубные все явления так или иначе нивелировать. Вот. Поэтому я бы не сказал, что будет что-то такое, ну, на мой взгляд, да, то есть я же, естественно, не могу здесь отвечать за...
Мы здесь
не пророк. Вот, я могу сказать, что это маловероятно, что такое может возникнуть, что вот вся планета вдруг резко заразится вирусом с высокой смертностью. Ну, сложно это предположить.
Существует ли сегодня вирус, который вот полностью создан в лаборатории?
Скажем так, это принципиально возможно, но я не знаю, зачем это делать. Да? То есть, ну да, можно, наверное, такой получить. Но это довольно сложный процесс, и скорее тут речь идет о том, что, опять же, видоизменяют какие-то существующие вирусы для того, чтобы они там работали нам во благо и доставляли там, допустим, там геном в раковую клетку, да, который там дальше будет способствовать тому, чтобы эта клетка умирала. Но так, чтобы просто вот с нуля построить какой-то принципиально новый вирус, я не слышал о таких работах, да, просто и не очень понятно, зачем.
Ну да, то есть сначала надо решить задачу, а что он еще может делать, кроме вот этого транспорта.
Да, то есть, ну да, он будет там доставлять генетический материал в клетку. Но мы же знаем, из какого генетического материала мы его будем делать. Соответственно, если мы хотим это доставить в клетку, мы это и так сейчас можем сделать. Есть способы. Вот. А создать принципиально новые какие-то новые белки, новую систему, связанную с клеткой, ну, это такая очень дорогостоящая, но чисто академическая задача. Да.
Олег, расскажите, пожалуйста, почему вот вы решили заниматься именно такой темой на стыке все-таки и биологии, и физики, и, по-моему, тут еще какие-то другие науки явно вращаются.
Как раз когда читаю лекции студентам, да, и они спрашивают, а чем я занимаюсь, я говорю, что я физик, который в химическом институте занимается биологией.
Замечательно. Вот,
поэтому мне было всегда интересно все. Да, то есть вот...
То есть вы любознательный мальчишка.
Типа того, да.
Прекрасно.
Вот, потому что, ну, я не понимал, как можно отдельно заниматься, там, допустим, только физикой или только химией, да, а вот, ну, мне же интересно там, а как живая клетка устроена, почему она так устроена, да. А с другой стороны, я понимаю, что все ее компоненты, они строятся на основе каких-то химических реакций, значит, мне надо понимать химию. А с третьей стороны, если она где-то будет там ползать по столу, то она будет испытывать там силу трения, там будет влиять вязкость, будет влиять влажность, и мне надо понимать физику, да. И в этом плане как раз вот биофизика, которой я занимаюсь, это такая наука, которая все это в себе объединяет, угу. да, и пытается, грубо говоря, физическими подходами, физическими моделями описать самое сложное, описать живое, да, то есть вот как оно строится, как оно работает и почему оно работает. Угу. Ну и, собственно, вот меня в свое время это очень сильно заинтересовало, и поэтому я вот пошел в это направление. А почему именно вирусы? Потому что для меня всегда это было такой загадкой, действительно. А вот как? Как мы просто на законах, ну, по сути, самоорганизации, да, получаем такую очень-очень многофункциональную систему, когда у нас минимальное количество действующих лиц, да, то есть структурных элементов в вирусе не так много, угу. а при этом куча функций. И при этом мы там всегда так с опаской к этому относимся, не всегда знаем, как с этим бороться, да, и, собственно, там разработка там противовирусных лекарственных препаратов — это до сих пор такая довольно актуальная задача, именно лекарств, да, mm-hmm. то есть мы знаем, что вакцинация, она нас защищает, ну, а если уже заболел, тогда что делать, да, то есть здесь надо уже какие-то лекарства, и, в принципе, мне всегда казалось, что, ну вот я смотрю там на картинку, один вирус там в разрезе, второй вирус в разрезе, они же очень похожи. Угу. Тут, наверное, какие-то общие должны быть закономерности того, как они работают. И вот найти бы эти закономерности и сделать бы вот такое лекарство, которое сразу от всех вирусов защищает, вот мне казалось, что это очень благая задача.
И насколько получилось приблизиться к этой задаче, к этому решению?
Получилось понять, что все очень сложно. Да, да. И, соответственно, всегда надо искать очень-очень точную мишень. Угу. Да, то есть нельзя решить...
Одним
вот,
махом, да, всемирных убивахом.
Да, да, то есть всегда надо смотреть, а на что конкретно ты действуешь, да, и, соответственно, как можно видоизменять какие-то молекулы. Но, с другой стороны, все равно ты понимаешь, что, допустим, есть там механизм того, как там вирус сливается там с клеточной мембраной, с клеточной оболочкой, да. И есть определенные белки, которые это делают, и они у многих вирусов делают это одинаковым образом. А, соответственно, если ты понимаешь, каким образом они это делают, хотя бы понятно, где эту мишень искать, да. То есть вот здесь в белке есть какой-то якорь, который mm-hmm. спрятан, который он должен выбросить, зацепиться за клетку и к себе ее подтянуть, ну или себя к ней, как угодно. Вот, и тогда, соответственно, а если мы не дадим этот якорь выбросить, да, вот мы его там запечатаем, угу. вот, то что тогда будет? И получается, что, в принципе, это такая очень-очень перспективная мишень. Многие вот лекарственные препараты, которые у нас в стране в том числе разрабатываются, они нацелены на вот эту именно мишень, да, то есть вот как не дать вирусу вообще проникнуть? Зачем нам дальше разбираться, что он там с клеткой будет делать? Угу. Давайте мы его туда вообще не впустим. Если все-таки вирус проник, он же должен как-то выйти, а это значит опять включается самоорганизация, то есть где-то в какой-то области клетки он должен собраться. Собраться угу. и выйти. Ну хорошо, давайте мы будем не давать ему собраться, да, или не давать вообще клетке делать какие-то новые компоненты вируса. То есть такие тоже есть работы, которые говорят, что ну вот новый вирус должен как минимум сделать себе новый генетический материал. Ну, давайте будем влиять на этот процесс, чтобы он не мог его сделать.
Вы сейчас затронули тему безумно интересную, как взаимодействует неживое с живым. как об неживое, живое становится еще живее или наоборот. А вот позволю себе вопрос из другой области совсем. А вот в вашей профессиональной деятельности сталкивались ли вы с чем-то таким, перед чем просто застывали в каком-то благоговейном изумлении? Вот что-то такое, ну, настолько восхитительное по своей природе, что это можно воспринимать как своего рода некий такой отблеск чего-то божественного.
Сталкивался. Я бы сказал, что я же занимаюсь как бы вирусами активно, да, но, опять же, говоря о том, что какие-то процессы должны быть общими, да, и взаимодействие элементов там вируса с элементами клетки, оно строится по тем же физическим механизмам, что и взаимодействие отдельных элементов клетки.
Угу.
А дальше тогда возникает вопрос, что в принципе, и мы этим тоже занимаемся, мы можем смотреть любой клеточный процесс и тоже его моделировать, да, ну, понятно, что нельзя объять необъятное, как говорил Козьма Прутьков, да, поэтому мы где-то вот на чем-то сконцентрировались, но какие-то еще задачи в других областях тоже пытаемся решить. И, в частности, мы занимались процессами, которые связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний, угу. Да, то есть вот как вот оно происходит, да, почему это все нарушается.
Рассеянный склероз, вот
да,
такие,
да, да, да. Ну, там болезнь Альцгеймера, угу. Да, которая вот как раз очень такая на слуху, скажем так, угу. У многих сейчас. И ввиду этого мы смотрели за тем, как вообще функционирует у нас система, связанная с передачей нервного импульса, да, вот возбудимые клетки, нейроны, на уровне, опять же, молекулярном, да, то есть не угу. Энцефалограмму снимали, да, вот именно вот. И вот как, например, переход происходит от молекулярного уровня на уровень уже выше, да, то есть угу. Как, например, формируется у нас мысль в голове.
Все.
Мы можем еще много часов об этом говорить, да.
Но застрянем
точно. Это действительно очень интересный момент, да. А вот что действительно происходит?
Слушай, это же безумно интересно, вот эта вот грань, да, между тем, что мы можем понять, померить и управлять, и тем, что уже составляет как бы саму вот ткань жизни, да, жизни, ну, в широком смысле слова. А вы вообще затрагиваете еще и мысли, только духовные пространства.
Да, потому что то, как формируется сознание человека, вопрос
не такое?
Отвечен. Да, и что это такое, да.
И можно ли сказать, что вообще сознание существует, что оно онтично, да, что
да,
у него есть своя суть какая-то, что-то природа.
Что-то можем сказать о природе памяти,
бытие.
Да, да, то есть как происходит запоминание информации, угу. Более-менее известно. Вот, почему мы можем там на многие годы что-то запомнить, тоже более-менее известно. А вот как мы сейчас вот думаем, например, что сказать, не очень понятно пока. Вот. А мы это, опять же, пытаемся смотреть на таком вот молекулярном уровне, и мы смотрим условно какие-то переключения в системах. Кстати говоря, и с вирусами это тоже связано. То есть здесь тоже мы наблюдаем такие интересные события. То есть когда, например, молекула, там, скажем, холестерина в мембране mm-hmm. клетки, если этих молекул много, вирусный белок будет вести себя одним образом. А если мало, то другим образом. И получается, что вирус, как бы зная, да, ну, в кавычках угу. Зная, да, потому что он эволюционно к этому приспособился, да, вот он чувствует, с чем он будет взаимодействовать, он настраивает все свои белковые системы так, чтобы они переключались между режимами работы. И они могут в одном случае делать одно, в другом совершенно другое. И регулятор очень маленький, да, вот маленькая молекула холестерина, которая может все изменить, да, и будет совершенно все по-другому. А как, если мы говорим о работе мозга, то есть мы знаем, например, что там та же болезнь Альцгеймера, она коррелирует с тем, что у нас и меняется состав липидов мозга, то есть основы клеточной мембраны того же холестерина, там будет другой уровень, и это будет влиять на вероятность того, что эта болезнь пойдет там по какому-то, допустим, негативному сценарию. А вот что конкретно меняется, как меняется, да? Да, у нас есть сейчас уже как бы идеи, наработки, ну, у нас это как бы, я угу. В целом говорю, да, то есть в научном мире. Но мы же говорим тогда о патологии. Мы же говорим нейродегенеративные заболевания. То есть мы знаем, почему все сломалось. Но мы не очень знаем, а как же оно работало тогда.
Как оно вообще могло работать.
Да, да. То есть мы знаем, что да, если, ну, понятно, что если сигнал распространяется по нейрону, если мы повредим нейрон, сигнал не будет распространяться. Но если я, например, не знаю, как работает осветительный прибор, я могу сказать, что если я сейчас выну провод из розетки, он выключится. Ну, наверное, если там аккумулятора нет. Вот я
буду, если я буду пытаться воткнуть в розетку, да, в которой нет электричества, он все равно не заработает.
Он не заработает, да. Но опять же, я могу 100 раз воткнуть и вынуть, да, но я не пойму, как он работает.
Угу.
Здесь то же самое, да. То есть я понимаю, что да, если у меня там мышь перегрызла провод, да, то мне его надо, наверное, смотать, и все заработает. Ну да, на этом уровне понимаю. А как оно до этого работало и почему вот оно светилось, я не понимаю. Вот. Но. На мой взгляд, это вот действительно вот то, что вы сказали, когда ты начинаешь задумываться о чем-то таком не вполне понятном на данном уровне развития. Да? Вот как оно происходит. То есть здесь можно очень-очень много всего привлекать, много разных гипотез строить, да, и ты только лишь понимаешь, что настолько это вот разноплановый процесс, да, что вот описать его от и до, ну, вот непонятно даже, с какой стороны к этому подходить.
А вот мне хочется задать вам вопрос уже не в пространстве, не в поле научного дискурса, да, а скорее в поле какой-то такой интуитивизма Лоскова, наверное, больше Николая Ануфриевича, да. А вот могли бы вы как-то описать вашу личную интуицию, что такое жизнь? Вот кому как не вам задать этот вопрос?
Да, да, да. Что такое жизнь? Хороший вопрос, да, конечно же. Мы знаем определение по Марксу, да, способ существования белковых тел. Но естественно, что это не так. И что, собственно, дает основу жизни, дает основу сознания? Я не, ну, как бы вот на научном языке я не могу это сформулировать. Вот действительно не могу. То есть, может быть, мне не хватает знаний, но вот действительно это так. Что можно сказать, это то, что это какой-то очень такой разноплановый процесс, который затрагивает одновременно огромное количество таких вот разрозненных в пространстве, во времени, там, биохимических процессов. И вот почему они именно скоррелированно запускаются, да, и, собственно, все это начинает как единое целое функционировать, возможно, здесь есть и какая-то высшая сила, да, то есть, вообще говоря, научный метод, он не позволяет не доказать, не опровергнуть ничего. Ну, то все любят говорить, конечно, существование Бога, да? Но на самом деле вообще любой физический закон, он отличается от математической теоремы тем, что его нельзя доказать, его можно только опровергнуть. То есть мы, например, говорим о том, что вот там закон сохранения энергии незыблем, да? То есть мы вот всегда считаем до тех пор, пока мы не покажем хоть один пример, когда это не так. Вот, то есть мы не можем сказать, что он всегда работает. Мы просто не нашли примера, когда он не работает. Вот. Поэтому, естественно, что когда мы отбираем между физическими теориями, мы считаем, что лучше та теория, которая требует меньше допущений. Да, и поэтому, понятно, там закон сохранения энергии, он говорит, энергия сохраняется, у нас нет допущения, она сохраняется. Если вы там придумали, как вы считаете, вечный двигатель, ну, где-то проверьте, где-то вы наврали, потому что не может такого быть, она сохраняется. Вот. И пока вот мы все, что знаем там по развитию человечества, ну, всегда мы находим рано или поздно, где была ошибка и почему такой вечный двигатель невозможен. Вот. А сказать, например, что нет какого-то вот божественного участия, высшей силы, которая там, например, вселила в нас жизнь, да, нельзя. Вот. И в этом плане, опять же, там, глядя на эволюцию живого, да, я вот, например, вот вы сказали там про вулканологов, да, я вот буквально там недавно был на Камчатке как раз, смотрел на все эти вот этапы того, как, собственно, зарождалась жизнь и почему, да, какие там бактерии, археи, когда, где сформировались, почему mm-hmm. они там сформировались, ну и, собственно, как менялась вся наша природа в зависимости от того, какой организм там становился главенствующим. Но если мы, допустим, говорим о каких-то вот вещах, которые, допустим, описаны в Библии, да, мы же можем на самом деле так вот поспекулировать на тему того, что мир мог там миллиарды лет существовать вот в каком-то своем ключе, да, потихонечку изменяясь, но даже одноклеточные во многоклеточные перешли почему-то вот, вот здесь. Мы не знаем там на других планетах таких примеров, они, возможно, есть, конечно, мы же не можем там увидеть бактерию где-нибудь там в сотне световых лет от Земли, да?
Она может там есть. Я еще бы усилил вашу мысль, несколько программ перед нашей сегодняшней мы беседовали с астрофизиком, и он рассказал, что с их точки зрения бактерии появляются одновременно с минералами. То есть это не какой-то процесс. Я всегда был уверен, что все равно есть какая-то протяженность. Да? Вот у нас, условно говоря, Земля, она абсолютно необитаемая, на ней нет ничего живого. Он говорит, нет, ничего подобного. А вместе... Я вот сейчас точно не вспомню, в какой именно момент, но это было очень интересно, что то ли с минералами, то ли с твердой корой сразу появляются бактерии. Как да, вот, бактерии... Почему вот тот самый момент, когда вы говорите, а почему именно в этот момент, ни раньше, ни позже, как-то,
да, откуда бактерии это появляются тогда, когда, собственно, да, появляются какие-то минералы, которые позволяют, собственно, добывать энергию. То есть... процессы того, что в химии называются окислительно-восстановительными реакциями, они сопряжены с передачей электрона. Передача uh-huh. электрона — это, по сути, ну, как бы движение какого-то заряда. Движение заряда, ну вот, опять же, возвращаясь к осветителю, да, мы можем, соответственно, использовать во благо, сделать какой-то электрический контур, который будет нам нарабатывать энергию. Uh-huh. Все, мы сделали динамо-машину, которая крутится и что-то делает. Но, по сути, на уровне бактерий это... обработка минерала, то есть окисление или восстановление какого-то минерала. И многие бактерии древние, они же на этом и работали, да, они там могли окислять там серу там, и так далее. Вот. И, соответственно, как только появились какие-то вот такие вот минералы, на которых это может быть, дальше, опять же, условия там высоких температур, там, соответственно, там изменения влажности, давление, то есть то, что вот в основном, там, например, было сопряжено с активностью вулканов, mm-hmm. они давали возможность сформировать какие-то более протяженные молекулы, которые, соответственно, защищали уже вот эту условную энергетическую станцию, и потихоньку-потихоньку строилась уже какая-то такая протоклеточная форма жизни. Потом, соответственно, она понимала, что там ей так выживать тяжело, да, ну, опять же, понимала это,
понимала,
значит, что просто...
чувствовала, да. Это наши проекции, это как наши нам проекции, проще да, самим понять, да, что да, происходит.
Естественно, что ничего она не понимала, просто в какой-то момент кому-то повезло сделать оболочку. Да, там что-то, какая-то, опять же, порода, там, я не знаю, там, ну, условно, там, карбонат кальция дал там скорлупу, да, и вот это все защитилось, и там оно начало потихоньку строиться. Вплоть до того, что вулканические породы, они же очень часто как бы такие трубочки делают, да, внутри себя, а в трубочке собирать проще, чем в пространстве, да, мы имеем уже одномерную систему или трехмерную. Вероятность встретиться напрямую намного больше, чем в пространстве. И, соответственно, вероятность того, что здесь вырастет длинная молекула, она поднимается. И получается, что когда появился такой материал с такой трубчатой структурой, вот все, в нем уже что-то может сформироваться. И да, вот в этот момент как бы есть условия для того, чтобы зарождались такие вот бактерии. Вот. Ну а дальше они, да, они потихоньку будут размножаться и заселять планету.
Да, очень интересно. С 2022 года проходит в России десятилетие науки и технологий. Вот многие гости, которые участвуют в нашем подкасте, рассказывают нам про самые яркие события в той области, которой они занимаются. Вот у вас что такое вот можно было бы самое впечатляющее рассказать? Что вот для вас самого было прям «ух, вот это да».
Буквально, вы знаете, буквально сегодня я прочитал новость о том, что обнаружено, по сути, ну, как такое, эволюционное свидетельство, то есть когда микроводоросль объединилась с бактерией для того, чтобы сделать в себе новую органеллу, которая до этого не встречалась, которая отвечает за синтез азота. То есть известно, что эти микроводоросли, они существовали в симбиозе с бактериями, потому что они не умеют добывать азот. А он им нужен для построения белков. И они вот где-то рядом жили всегда, миллионы лет они рядом жили. И вот определили, что появилась такая вот клетка, в которой захвачена, соответственно, вот эта бактерия, она редуцирована до, по сути, того, что назвали нейтропластом, да, то есть то, что будет только делать азот, и все. То есть то, как в свое время, соответственно, были захвачены там одними бактериями цианобактерии, и, соответственно, появился хлоропласт, дало развитие растений. Да, то есть благодаря этому на Земле появились растения в какой-то момент. Древние бактерии в какой-то момент захватили одна другую, и появились митохондрии, да, то есть энергетические станции клеток, которые есть у любого человека. Да. И здесь вот еще один пример, когда появилось что-то новое. И оно произошло вот,
на наших
не знаю,
глазах.
Когда, да, но мы сейчас видим, что это произошло. То есть мы знали, что есть симбиоз, да, что эти водоросли живут рядом с бактериями, и тут мы видим, ага, вот новый организм появился, по сути,
который объединился. То есть микроскопический эпизод эволюции совершился на наших глазах.
Да.
Потрясающе.
Именно так.
Просто потрясающе.
Вот. И это, конечно, да, это действительно такое очень великое событие, на мой взгляд. То есть что мы видим, что да, это происходит. То есть вот на таком уровне в какой-то момент это объединение с построением нового организма может произойти.
Спасибо вам огромное. Необычайно интересно. И то, чем вы занимаетесь, и все то, что вы рассказали. И хочется вам пожелать огромного вдохновения.
Спасибо большое.
Большого-большого, вот, чтобы прям вдохновение было таким, знаете, сносящим любые препятствия на пути вашего научного исследования. И чтобы вот этот задор любознательного мальчишки, он никуда не исчезал.
Спасибо. Спасибо большое.